студии Никита Воронков. Здравствуйте. 27 сентября 2020 года возобновился конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Этому противостоянию уже много лет. Современный отсчет, если можно так сказать, ведут с 1988 года, когда произошли межэтнические столкновения. Руководство СССР пыталось урегулировать эту ситуацию, но когда распался сам Советский Союз, все окончательно вышло из-под контроля. В 1991 году была провозглашена независимая Нагорно-Карабахская республика, началась война, она длилась до 1994 года. Но на самом деле корни межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе намного глубже. После распада Российской империи у народов, населяющих Закавказье, возникли территориальные претензии друг к другу. Их удалось разрешить только после того, как Азербайджан, Армения и Грузия вошли в состав советского государства на правах республик. Сегодня поговорим об истории Нагорного Карабаха, для кого эта земля важна и почему. У нас в гостях эксперт Российского совета по международным делам, колумнист «Аль-Монитор» Кирилл Семенов. Кирилл, приветствую вас.
Добрый день.
Кирилл, ну, я думаю, на самом деле будет полезно обратиться сразу куда-то в глубины веков, потому что даже сейчас, когда происходит конфликт в 2020 году, мнения о том, что это исконно наша земля, они звучат, и причем отсылки звучат отнюдь там не к административно-территориальному делению времен Советского Союза, а чуть ли там не к временам до нашей эры или начала нашей эры. Вот давайте вспомним вообще, когда первые упоминания о Нагорном Карабахе появились. Вот историкам о Нагорном Карабахе с какого момента известно?
Ну, смотря что понимать под самим Нагорным Карабахом. Ну, вот если само название, да, Карабах, это, естественно, тюркское название, оно появилось, когда там, скажем так, население постепенно тюркизировалось, переходя на тюркский язык. И вот эти процессы происходили там с глубокой древности. Изначально эту территорию населяли прежде всего народы, ну, как утверждают многие историки и лингвисты, нахо-дагестанской группы. Это, скажем так, предки современных народов лездины, удины, да, вот дагестанских. Потом эта область вошла, на этих территориях возникло армянское государство, хотя, опять же, армянское государство скорее не в том современном смысле, так как это историческая область Армения, да, прежде всего, а не только этническая. И, соответственно, там правили вначале, можно их назвать даже диадохами, да, Александра Македонского, то есть его последователи. Потом там правила парфянская династия Аршакидов, да, хотя государство называлось Армения, да, ну, и население, видимо, говорило на языках близким к современному армянскому, но, тем не менее, официальный государственным языком он был там арамейский, да, династия, естественно, возможно, говорила на парфянском, да, так они были аршакиды. Потом эта территория, где находился именно вот Карабах, да, оно попало в состав Кавказской Албании. Это вот как раз Кавказская Албания такое было, кстати, христианское тоже государство на Кавказе. И опять же говорят, что по этническому происхождению, по языку они ближе вот как раз к современным удинам, да, вот народ такой есть, да, который, по-моему, даже сохранил христианство, один из немногих.
А раз была Кавказская Албания, была какая-то еще на тот момент?
Нет, на тот момент, ну, просто сейчас ее называют, да, так как есть другая Албания, чтобы было, чтобы не возникала путаница, да. И, естественно, вот потом эта территория переходила, да, там было в составе различных, входило в состав Киликийской Армении, в состав, естественно, арабского, византийского государства, в состав арабского халифата, и началась в этот момент частичная, да, там, исламизация, частичная тогда еще на тот момент. Потом, соответственно, был период тюркского господства, хотя все время, в данном случае, именно на Карабахе существовали так называемые мелики, да, это как князья, царьки армянского происхождения, они продолжали сохранять там свои свои позиции, и лишь да, потом их только утеряли, когда уже возникло государство сефифидов, да, это персидское государство, ну, то есть тюркско-персидское государство, да, во главе с тюркской династией Сефефи, которые были вот именно проявили одновременно и шиитизацию вот Ирана, и, соответственно, вошел в их состав. Затем возникло там Карабахское ханство, это уже тюркское государство, независимое, оно существовало в 18-19 веках, и вот оно уже находилось в вассальной зависимости тоже от Персии, и уже было ликвидировано после вхождения этих территорий в состав Российской империи. Да,
там, а когда это произошло? И при каких условиях?
Война
какая-то была?
Да, русско-персидские войны. Их было основные две в XIX веке. Это в 1800... Одна шла фактически параллельно с наполеоновскими войнами, да, с Отечественной войной, а вторая уже при Николае Первом, закончившейся взятием Еревана, Нахичевани, да, и других регионов, которые были включены в состав Российской империи. Соответственно, говоря о том, кто там изначально этнически, да, проживал, ну вот я начал, да, с того, что там, как говорят многие исследователи, это были народы Нахо-Дагестанской группы, то есть в широком смысле даже, или Кавказской группы, да, вот, как предки, вот, или близкие к современным удинам, лездинам, так, и Кавказской Албании. Ну, и, соответственно, были процессы, в определенный момент начались процессы арменизации, да, этого населения, то есть оно постепенно переходило на армянский язык, да, шло одновременное приобщение к армянской церкви григорианской, хотя там действовала албанская христианская церковь, и даже многие храмы сохранились именно как албанские, да, то есть они были построены в Кавказской Албании.
И вот. До сих пор сохранились, да, храмы?
Ну, храмы эти стоят, да. То есть они потом просто стали использоваться уже в Григорианской армянской церкви. И, соответственно, шел процесс арменизации. Потом же начался процесс частичной тюркизации населения, да. Говорить о том, что кто там жил первым, здесь не совсем корректно, потому что это уже процесс идет, так сказать, скажем так, процесс формирования именно нации, да, когда уже стали искусственным путем вводиться некие там парадигмы, да, о том, что вот как, например, в Турции, да, когда создавались фактически, да, нации в Турции, в Венгрии, мы видели этот процесс, да, и когда людям, да, объясняли, что они вот являются именно тюрками, да, а изначально до этого тюрки, они себя, ну, многие азербайджанцы, да, или местное население, они себя не ощущали именно, что они вот тюрки, азербайджанцы, они просто, было коренное население, которое в определенный момент, допустим, переходило с языка Кавказской Албании, там, или с какого-то местного языка на армянский, потом оно перешло на тюркский, и, соответственно, они там всегда жили, то же самое, как большинство населения Турецкой Анатолии, оно просто-напросто меняла язык, сохраняя культуру, традиции. Собственно, мы видим это и в Азербайджане, потому что если мы говорим о том, кто такие коренные тюрки, то это, естественно, они, коренной тюрк обязательно должен знать свое племя, когда, как у туркмен, есть тетинцы, юмута, там, да, и другие племена. Если у тюрка нету памяти о своем именно племени, то это, скорее всего, какой-то ассимилированный, да, местный житель из древних, вот потомок древних обитателей этих земель, которые всегда занимались сельским хозяйством, там выращивали виноград, выращивали вот те культуры, которые сейчас. Поэтому здесь, конечно, говорить о том, кто там жил первым, не совсем корректно. Это уже процесс уже такие, когда начались в момент формирования нации, да, в момент, когда местные элиты, элиты взяли курс, да, на создание вот этих модерновых наций, да, и стали объявлять, что вот тюрки, это все те, кто пришли с Алтая, армяне, это те, кто потомки такого-то именно государства, там, или это там древние Армении. Хотя, естественно, это все не так однозначно, как мы не можем, например, однозначно сказать, что современные итальянцы имеют право, да, считать себя римлянами.
А на каком языке говорили вот в Кавказской Албании?
Они вот, у них был свой язык, который, говорят, вот был близок к языкам вот удинов, да, современного народа.
Это а вот где так, они проживают?
В Дагестане и в Азербайджане, да. В Азербайджане, ну, они близки лездинам, вот, да, вот этот такой язык. Но и одновременно, конечно, там шел процесс, да, арменизации части населения, то есть там сохранял вот этот, ну, то есть не современный армянский язык, а тот, который был в древности близок к нему, да, то есть там процессы смены языка.
Но при этом они христианами были.
Да, да, да. Процесс исламизации начался до того, как, кстати говоря, до того, как на этих землях появились тюрки. То есть вначале там эти земли вошли в состав арабского халифата. Естественно, как и территории Албании, который назывался по-ирански Аран, да, с двумя яр. И вот это, эти области, они еще, да, был период, фарси там некорректно говорить, потому что фарси это более новый иранский язык, а вот там пехлеви, вот древние иранские языки тоже там постепенно, да, туда проникали. И вот когда, соответственно, Кавказ, те территории Арана вошли в состав арабского халифата, они, насколько я помню, они скорее были больше уже ираноговорящие, нежели албаноязычные, да, то есть они, у них был язык азерия, он как бы считается именно слово Азербайджан, откуда это изначально да, то есть это иранский язык, то есть относился к иранской группе языков, а там уже доминировали как раз не кавказские албаны, а именно вот фарсиязычные или ираноязычная группа населения. То есть происходила постоянная смена языка, да, вместе с господством различных правящих династий, в том числе и различного происхождения.
Но в истории же происходили различные процессы исламизации. Вот здесь больше к мирной относится исламизация. Вы говорили, что они же уживались, там были какие-то наместники просто.
Да, да, в целом, да. В целом, конечно, процесс, например, исламизация Арана, то есть Албании именно, шел, а Карабах это пограничная зона, да, всегда был между Араном и вот той, скажем так, исторической областью Армении, да, он, потому что Армения в рамках халифата, она все-таки пользовалась определенной автономией в определенные периоды, то есть управлялась она местными либо правителями, либо представителями духовенства, а Аран, он был полностью включен в состав, ну, плюс Армения, она время от времени возвращалась к Византии, то есть там борьба шла, это была пограничная область. Аран, конечно, был в большей степени исламизирован, потому что он был полностью в составе халифата. И да, во многом, конечно, это шел мирный процесс, так же, как во многих частях халифата, потому что, наоборот, население стремилось принять ислам, чтобы избежать различных лишних налогов. И даже во времена правления умайядов были выпущены такие законы, которые многие считают, да, противоречащими как раз шариату, о том, что, например, те, кто принимал ислам, на них они продолжали платить джизию, да, вот этот налог, который платили не мусульмане. То есть им не давали каких-либо поблажек, да, принятие ислама. Потом, когда это отменили, эти, опять же, дискриминационные законы, населения, опять начало массово, да, принимать в ислам, именно в том числе и по соображениям чисто таким вот, скажем так, финансовым в том числе, да, потому что снимало много проблем и ограничений.
А что за название Арцах? Это отсылка вообще к какому времени? Я так понимаю, это армяне не зря используют такое название для Карабаха, потому что считают это как бы правопреемственностью, что ли?
Да, это название именно вот из времен древних армянских государств, да, именно эта область так и называлась Арцах, так же, как, например, кажется, каждая область там имеет название, многие области и тюркские, и, соответственно, армянские, да, там Зангезур, он Сюик, кажется, называется, или что-то похожее, да, вот, то есть каждая область, она имеет фактически два названия на разных языках. Арцах — это, да, древнее название этого региона, на, соответственно, на армянском языке, да.
Uh-huh.
То, ну, так же, как вот Кавказская Албания, она называлась то Албания, то Аран, да, то есть на разных, Шерван, да, то есть разные названия использовались для той или иной области.
Когда эти территории вошли в состав Российской империи, как они были поделены? Какая административная единица была образована?
Елизаветтопольская губерния была образована, это Генджа, да, и, естественно, они...
Столица в Генже была?
Ну, это Елизаветополь.
Угу.
Сколько я правильно помню, да, угу. Это именно он так и был.
И... Но и она включала в том числе территорию.
Да, да, было, ну, потому что была Батинская губерния, Елизаветопольская губерния и Ереванская губерния. Было три губернии, вот Карабах, и даже часть, насколько я помню, Вот Армении, которая сейчас, где район границы с Ираном, он тоже входил в эту губернию. Там как раз вот где Зангезур, да, это, кажется, все была вот Елизаветопольская губерния.
А Нахичевань кому относилась?
Нахичевань, это, по-моему, либо отдельная была губерния, либо Ереванская, да, то есть это... Но это немного другое, да, то есть на территории Азербайджана, включая Карабах и часть Армении, было, да, кажется, две губернии основные вот это эти.
Угу. И при Российской империи там не возникало конфликтов на этнической почве?
До определенного момента, да, естественно, до реформ Александра II, когда, соответственно, местное население стало получать различные преференции в плане возможности участвовать в самоуправлении, да, когда в местных советах, там, так и городские советы, вот эти городские думы формировались. И, конечно, в то время были определенные дискриминационные нормы в отношении мусульманского населения, то есть, когда мусульмане там могли там то ли 20%, то ли сколько-то получать, в том числе не только мусульмане, кажется, и к лицам и не христианского вероисповедания в принципе относилось, да, в этих советах. Естественно, например, если был, например, город преимущественно татарский, мусульман, то есть они тогда азербайджанцев не было, официально они назывались закавказские татары. Да, основное население, да, допустим, и там проживала община армян, то, соответственно, эта община армян получала все равно преференции, так как они были христианами. Но это вызвало, опять же, большие уже противоречия между армянами и самой властью, царской администрации имперской, да, потому что армяне стали очень активно продвигать собственные национальные или даже националистические идеи национального возрождения, стали формироваться их различные партии. Тогда уже, когда, да, правительство поняло, что они слишком имеют сильные позиции во многих, да, в управлении многими регионами вот Закавказья, они, конечно, стали выдавать уже больше возможностей для продвижения именно деятелей мечислого мусульман. И в итоге это все вылилось во время Первой революции, да, 5-го года, события, которые произошли, опять же, так называемая татаро-армянская резня, да, где армяне и, соответственно, татары, как тогда назывались, азербайджанцы, да, закавказские татары.
Это было название... Извне или самоназвание? Сами как они себя идентифицировали?
Я думаю, самоидентификация у них была в зависимости от региона в большей степени. Да, но название Азербайджан, оно было, да, то есть оно на российских картах было, и они могли, наверное, себя так называть, но именно как, не как на принадлежность к какому-то национальному, да, к национальной группе, а именно как, не как этническая, а как именно территориальная, скорее, да, потому что, а так, скорее всего, они себя татары, тюрки, да, или мусульмане, да, называли, как, например, многие народы. Собственно, татары, в то время татарин был синоним, скорее, да, именно мусульманина, да, тюркского происхождения. Если тюрок и мусульманин, то он был татарин. Ну, конечно, тогда, скорее всего, они себя называли либо там карабахцы, либо именно по региону, и, скорее всего, называли тюрки или мусульмане. То есть именно такой идентичности, как азербайджанцы, тогда вряд ли могло быть. Хотя регион, как я говорил, все обозначался Азербайджан, но, скорее всего, на российских картах он больше относился как раз к территории Персии, да, то есть тот регион, который входил в состав Персии. И во время этой резни как раз вот это был первый такой серьезный инцидент между армянами и тогда еще закавказскими татарами, который привел к многочисленным жертвам. То есть были там столкновения с царской администрацией. Не всегда этому препятствовала, иногда пыталась это использовать. Ну, стороны обвиняли, да, администрацию, что она одних использует, то есть против себя обычно, да. То есть, например, что армяне говорили, что против них этот весь процесс был направлен, соответственно, мусульмане говорили, что против них. Но, скорее всего, все-таки, конечно, в данном случае все-таки задача в том числе ставилась подавить и армянские националистические вот эти движения, которые они тогда начали активно действовать, в том числе сотрудничая с общероссийскими, да, различными, ну, скажем прямо это, да, на тот момент экстремистскими, можно так сказать, движениями, да, которые появились по социал-демократической вот этой направленности. Поэтому, конечно, в большей степени угроза исходила именно на тот момент от местных армянских движений.
А Турция какое отношение вообще имеет к этому региону и какое влияние оказывала?
Турция, она, кстати, очень достаточно опосредованное влияние имела. Там больше было влияние, как говорил, сефифидов в начале, да, то есть Ирана, то есть это, там, этот регион входил в сефифидское государство, входил в состав, потом там находился под управлением уже других иранских династий, да, и вплоть до присоединения к России. Османская империя именно вот на Карабах, она там лишь на территории современного Азербайджана, она, да и Армения, она вот именно советской, российской Армении, которая была вот отвоевана Россией у Персии, да, появлялась время от времени. Это все-таки территории, да и Грузия, по большому счету, это Тифлис, это все-таки зона влияния в большей степени Персии, чем Османской империи, да. То есть Османская империя серьезное влияние на тот регион не оказывала, ну, оказывала, естественно, но не господствовала там постоянно, как Персии. Об этом свидетельствует то, что большинство жителей там шииты, а не сунниты, да, из числа мусульман.
Когда произошла Октябрьская революция, что произошло вот с этими регионами Закавказья? Образовали ли они какие-то независимые государства?
Да, это произошло, кажется, был Батумский. В Батуми был договор с Турцией, да, о том, что будет образовано, да, в том числе было признание Закавказской республики, этому федеративной республике. Этому предшествовали достаточно трагические события там на фронте, да, распад Кавказского фронта российской армии, там отступление, можно сказать, эвакуация частей русских именно, да, то есть русских, славянских, да, или как их можно так называть тогда еще, которые пытались и армяне, и мусульмане, и грузины разоружать, чтобы получить это оружие, хотя они имели на тот момент собственные, конечно, уже подразделения, наиболее боеспособные как раз были армянские отряды, которые фактически были оформлены в полноценный армянский корпус, потому что они имели изначально боевые дружины, которые действовали против Османской империи вот с 15-14 годов, да, и потом присоединились к Российской императорской армии, то есть армянский корпус был достаточно боеспособный, грузинский был менее боеспособный, азербайджанский корпус находился в стадии формирования, и у него были очень большие проблемы, потому что у него не было оружия. Все склады находились на территории Армении, Грузии, в том числе в Карсе, да, крепость была тогда, она оказалась фактически под контролем Армении, да, армянских сил, а у азербайджанцев, соответственно, не было вооружения, они очень активно поэтому пытались разоружать российские или русские части, которые возвращались домой, да, с фронта со своим личным оружием, да, и дивизия, они их останавливали, и там доходило до стычек, до столкновений. Вот. И таким образом вот эти три... была образована Закавказская Федеративная Республика, которая достаточно быстро распалась, и стали возникать, естественно, конфликты. Это не только азербайджано-армянский, но и грузино-армянский. Там была известная зона Горя, да, и другие районы спорные, да. Но надо отметить, что все-таки район нынешнего, да, Нагорного Карабаха, тогда это был просто Карабах, он все-таки находился вне, скажем так, суверенитета той армянской республики, которая была тогда образована. Да? То есть это все-таки был спорный район, и в большей степени он все-таки принадлежал на тот момент Мусаватистско-Азербайджанской республике. И она туда, когда Османское государство окончательно, да, было разрушено, и туда вошли уже британцы в этот регион, то губернатором его был назначен, кажется, сейчас вспомню, Хасровбек Султанов. Да, он был азербайджанцем, и он стал губернатором этой области. Да, хотя, насколько я помню, окончательное решение должно было быть принято, да, там, на Парижской конференции по ее итогам. Но так или иначе, этот регион все-таки находился в составе, да, вот, Мусаватистского Азербайджана. Хотя он был все-таки спорный. Там происходили боевые столкновения, вооруженные выступления армян, да, которые в определенные моменты, конечно, признавали, да, и власть этого Султанова, да, который был фактически губернатором этого региона, потом опять начинали борьбу, то есть положение было там достаточно неустойчивое, всегда возникали конфликты, британцы это не могли никак подавить или там оказать влияние, потому что британский контингент в Закавказье на тот момент был весьма незначительный. И И все это закончилось входом 11-й армии, кажется, Левандовского, да, в Баку, и последующее ее продвижение уже вот на территории Карабаха, да. В дальнейшем Армения в тот момент оказалась...
Это речь о так называемых красных, да?
Да, это уже красные, соответственно, образование Азербайджанской Советской Республики, соответственно, в этот момент... Армения находилась сама в состоянии тяжелого очень положения, была разгромлена. Тогда не признана еще не Кемалистской, а просто Турцией. Насколько я помню, было правительство еще тогда не признано. И с этим непризнанным правительством был заключен Александропольский договор о том, что вот все эти области, Карс, там Александрополь тот же самый, Эрдоган там и другие, они переходят от Армении, возвращаются в состав Турции.
Сейчас пауза, мы делаем небольшой, после нее продолжим разговор. Эксперт Российского совета по международным делам, колумнист «Аль-Монитора» Кирилл Семенов сегодня у нас в гостях.